так что навсегда это все-таки вряд ли. Но 6 часов — это 6 часов. Слушай, а вообще так бывает? Чтобы и не растаять, и память не потерять.
По-моему, вообще все бывает, — пожал плечами Эда.
Просто некоторые вещи так редко, что считается никогда.
Ну, мало ли что считается. Пока ты с другой стороны после 8 лет отсутствия не вернулся, все тоже думали, что так не бывает. И со мной примерно та же фигня. В любом случае, поздравляю. Очень хотел, чтобы у вас все отлично сложилось. Девчонка у тебя золотая. Да и ты вполне ничего, Блетти Близ. А что теперь?
Вот, — горячо подхватил тот. Что мне теперь делать? Я затем тебя и искал, чтобы спросить. Больше некого. Не в граничную же полицию с такими вопросами идти.
«С какими вопросами?» — искренне удивился Эду.
«Как вам жить?
Ну так это кроме вас никто не решит».
«Решить-то дело нехитрое»,
— вздохнул Блетти Близ. Вздохнул Блетти Близ.
«Будь моя воля, я бы Нинку на эту сторону каждый день приводил. И она не против. Но это мягко сказано, что не против. На самом деле ей у нас очень понравилось. Ужасно хочет вернуться туда».
«Ну и?» — удивился Эду.
«Но как? Технически. Сколько гуляли в Ужуписе, возле Ангела, трамвай за нами больше не приезжает. Ни там, ни в других местах».
«Да, трамвай — дело такое», — подтвердил Эдо. «Большая удача, скорее аттракцион, чем надежное средство передвижения. А чем вам маяк не угодил?»
«Маяк?»
— опешил Блетти Близ.
«Так Нинка его свет как не видела, так и не видит. Вернее, пару раз что-то такое синее за рекой заметила, но это очень быстро прошло».
«Да я сам его света с лета не видел», — усмехнулся Эду. «Что не мешает мне чуть ли не через день ходить домой. Ну, правда, только с проводником, но для вас это не проблема. Чем ты не проводник?»
«Представляешь, мне даже в голову не пришло, что так можно»,
— признался Блетти Близ.
«А как же первое правило? Его нарушать нельзя, меня за такое могут выслать из города. А вдруг с Нинкой что-то ужасное случится, если я потащу ее на маяк? Вот это, знаешь, единственное, что по-настоящему плохо, когда находишь любовь. Сразу становишься трусливым и осторожным, как 1000 стариков другой стороны».
«Да знаю», — кивнул Эду. «Появляется, что терять, и горю конец. Сам недавно чуть не обделался, когда друг предложил прокатиться за город. Хотя, по идее, понимал, что ничего мне не будет. Я же, если говорить о технической части вопроса, обычный человек другой стороны». «На самом деле оно и неплохо. Я имею в виду, легко быть храбрым, когда терять нечего. Но бояться и все равно делать, потому что страх не смеет диктовать нам решения, по-моему, высший пилотаж. Ты когда трясся от страха за пани Янину в трамвае, но ехал дальше, прикидывая, куда ее отвезти и что показать, как устроить ей праздник, был гораздо круче, чем когда от избытка лихости выехал за пределы граничного города. Хотя чувствовал себя слабаком». Но с настоящей храбростью вечно такая беда. Не особо эффектно выглядит, особенно изнутри.
«Ну, хорошо, если так», —
вздохнул Блетти Близ.
«А то, знаешь, с непривычки противно, как будто я не я, а какой-то совсем пропащий чувак».
«Попробуй с паней Яниной на маяк прогуляться», — посоветовал Эдо. «Первое правило придумали, чтобы защитить людей другой стороны, которые физически не способны к нам пройти. С такими на входе и правда может стрястись беда. Но, кстати, Тони рассказывал, гораздо чаще ни с кем ничего этакого не случается. Просто наш маяк внезапно оказывается обычным офисным зданием, стоящим на другой стороне. Навстречу выходит сонный охранник и вежливо спрашивает, какого лешего вы ломитесь в служебную дверь. И тут уже у проводника едет крыша. Его самого потом под присмотром приходится отводить домой».
«Я бы от такого точно тронулся»,
— вздохнул Блетти Близ.
«Особенно сейчас».
«Ну, вот теперь, если что, не тронешься. Предупрежден, значит, вооружен. Но, по идее, у вас не должно быть таких проблем. Паня Янина уже однажды приехала на эту сторону в трамвае. 6 часов, по твоим словам, там гуляла, и все с ней было нормально, даже таять не начала. Что и на маяке сделается? В конце концов, не одна же она пойдет, ты будешь рядом. А что, от страха за нее умрешь по дороге 200 раз? Ну, ничего не поделаешь». «Нормальная цена. Если хочешь, я завтра поговорю с Тони Куртейном. Расскажу ему вашу историю, чтобы, увидев тебя с контрабандной девчонкой, с перепугу полицию не позвал».
«Да, поговори с ним, пожалуйста», —
кивнул Блетти Близ.
«Только полиции нам не хватало. Не так я себе представляю приятный вечер с подружкой. Совершенно не так».
Эдо проводил его почти до самого дома. Всю дорогу, не затыкаясь, рассказывал истории о счастливых союзах между людьми этой и той сторон. якобы услышанное от Тони Куртейна. На самом деле, от Тони он знал только о двух случаях, причем совсем не похожих. Там одного чувака с другой стороны как-то принимали во сне, а второй оказался родным сыном кого-то из наших. Такие свет маяка обычно не видят, но легко приживаются на этой стороне. В общем, пришлось сочинять на ходу. Получалось так убедительно, что сам себе начал верить. И расставаясь с Блэти Блисом, Эду был совершенно спокоен за них с Яниной. Уже столько народу отлично выкрутилось, значит, и этим не сделается ничего. Цвета. «Зря я пришла», — думала Цвета. «Клин клином вышибать только при колке дров хорошо. Человек, к сожалению, не полено. Не настолько полено, как ему самому иногда бы хотелось. Не надо в себя клинья совать. Хотела встать и уйти. Собственно, она все полтора часа хотела встать и уйти, но не вставала и не уходила. Почему? Да черт разберет. Вроде не особо стеснительной, не чересчур деликатной отродясь не была. Когда становилось неинтересно, поднималась и уходила. Из кино, из театра, со всех вечеринок, даже с концертов. Хотя на концертах как раз лучше бы оставалась. А то вот так выйдешь, и тут же шепот по залу.
Света Янович ушла. Это полный провал. Наоборот, ей завидно стало.
Интриги, драмы, рушатся судьбы, множится число сторонников и врагов, пока ты совершенно невинно, без какой-либо задней мысли, идешь в буфет выпить пиво или сделать срочный звонок. В общем, Цвета не стеснялась уходить даже с выступлений лучших друзей. Оттуда вдруг не кстати смутилась. Это же весь ряд поднимать придется. И осталось сидеть на ненужной, мучительной лекции, то и дело спрашивая себя: «Дура, зачем?» Стремительное развитие искусства другой стороны традиционно принято объяснять инертностью материи нашей изнанки, ее избыточным постоянством, линейной последовательностью исторических и прочих глобальных процессов, говорил профессор Ланг. Проще говоря, у них не было эпохи исчезающих империй, как у нас, а если и была, то так давно, что даже свидетельств не сохранилось. Поэтому люди другой стороны успели окончательно сами себе надоесть, заскучать и пуститься во все тяжкие, инициировать фундаментальные перемены, на самом деле не только в искусстве, во всех областях. Ни для кого не секрет, что мы позаимствовали у жителей другой страны большинство современных технологий и вообще многому у них научились. При этом искусство – область, где добиться изменений проще всего, чисто технически. Не надо годами экспериментировать в лабораториях, строить заводы и торговаться с потенциальными инвесторами. Достаточно взять в руки карандаш или кисть. Все это, правда, в достаточной степени очевидно. Странно было бы спорить, тем более мне рассказывали, что первым эту идею сформулировал не кто-нибудь, а я сам. А я вроде довольно умный, но с тех пор я не то чтобы передумал, просто немного больше узнал. И сейчас мне кажется, что основной движущей силой развития искусства другой стороны стала смерть. На этом месте он, конечно же, сделал паузу, чтобы публика успела и похихикать над кокетливым «я вроде довольно умный», и осознать значение слова «смерть» в соответствующем контексте, и скорбно вздохнуть.
Общеизвестно, что смерть другой стороны настолько страшна, что психика тамошних жителей не справляется с осознанием ее неизбежности и выстраивает множество разнообразных защит, обсуждать которые мы не будем, чтобы присутствующие здесь профессиональные психологи не перестали со мной здороваться. Их добрым отношением я пока дорожу.
Он отвесил почти шутовской поклон каким-то своим приятелям в зале, предоставив собравшейся аудитории возможность еще больше его полюбить.
Скажу только, что наиболее сильные, интересные, значительные художники обычно получаются из людей, чья психика не справилась с формированием защитных реакций в необходимом объеме, поэтому вынуждена ежедневно справляться с задачей еще более непосильной – жить с осознанием собственной смертности. В теле, которое заранее знает, какой ужас неизбежно ему предстоит. Я хочу сказать, что художник другой стороны, чем бы ни занимался, в первую очередь противостоит страшной тамошней смерти, далеко не всегда осознанно, но деятельно всегда. В этом противостоянии он заранее обречен на поражение и знает об этом, если не совсем дурак. Но делает, что может, и это само по себе победа. Духа над материей, воли над обстоятельствами, субъективно ощущаемой силы над объективной слабостью. В целом, примерно так. И вот этот парадокс поражения, раз за разом наглядно превращающегося в победу неизвестным, не могущим существовать, но при этом явно существующим способом, создает драматическое, я бы сказал, магическое напряжение, которое так привлекает нас в искусстве другой стороны.